Елена Бабинцева. «Тень лисы. След волка». Читает Анна Беленкова. «Осень уже пришла», — шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к подушке моей. Басё. Я не любила самолеты. Не потому, что боялась упасть, просто не любила. Не вызывали доверия, наверное. Странно было садиться в самолет и понимать, что предстоит почти 10-часовой перелет. Еще более странным мне показалось, что у меня в Японии оказались родственники. Да-да, откуда у простой девушки, тем более сироты, могут быть родственники в Японии? Ну да ладно, перелет будет долгий, я успею все рассказать. Итак, начнем с самого начала. Меня зовут Лена, я сирота. Мать от меня отказалась сразу после рождения. Отца я никогда не знала, жила в приюте. Потом ходила в школу, поступила в училище, закончила его с профессией штукатур-маляр. Работала на стройках домов, частных и многоэтажек, бывали шабашки. В общем, я не жаловалась на жизнь. Такую профессию я выбрала сама, прекрасно понимая, что от какого-нибудь юриста или менеджера будет меньше пользы. Я предпочитала практичность и действенность. Меня не пугала работа. Я могла пахать наравне с мужчинами у нас в бригаде. Опять же, опыт. Все в дело. Моя тихая и спокойная жизнь меня устраивала. Я была довольна раз в месяц получать зарплату, радовать себя какими-нибудь мелочами, типа нового лифчика или новых туфель. Мне нравилось читать. Я с упоением читала все, что попадало под руку. И неважно, какой жанр был передо мной, я впитывала знания как губка. И, видимо, в силу моей чрезмерной начитанности, мне было очень трудно заводить знакомства, особенно с мужчинами. Я была в их глазах слишком умной, или занудной, или... не знаю. Причины всегда разные. Но все они сводились к одному и тому же. Я была не в их вкусе. Дело не в тебе, детка. Ага-ага, охотно верим. В свои 28 лет отсутствие в жизни партнера нисколько меня не волновало. Будто это было настолько второстепенно и неважно. Животных в квартире у меня тоже не было. Не потому, что я не хотела, а потому, что очень часто я работала допоздна. Я не могла себе позволить мучить бедное животное. Это ведь не игрушка. Ему и внимание нужно, и ласка, и правильный уход. Нет уж. Вот так я и жила себе. Все было хорошо и спокойно, пока в дверь не постучали. Это был выходной день. Я сидела дома и с упоением дочитывала книгу, которую не дочитала вчера вечером. Немного удивившись, я пошла открывать. Заглянув в глазок, я увидела почтальона. Странно. Но, тем не менее, дверь я открыла. Молодой человек приветливо улыбнулся, потом представился. Отдал мне коробку и попросил за нее расписаться. «Это точно мне?» – уточнила я, неуверенно держа коробку в руках. «Елена Громова? Дом 3, квартира 46? Все верно? Это вам!» Я лишь пожала плечами и закрыла дверь. Странная коробка была не очень большой. Помещалась на двух ладонях, формата альбомного листа. Я прошла в комнату и решительно взялась за распаковку. Я точно ничего не заказывала. Тогда что это может быть? Еще и курьер доставил. Нет, точно ошиблись. Коробку я вскрыла аккуратно, думая, что, возможно, придется ее возвращать. Итак, на дне лежал желтый конверт. Плотно набитый бумагой, потом сверток с какими-то документами и простой мобильный телефон в пузырчатой упаковке. Я села на диван, глупо глядя на содержимое. «Это что, шутка?» Телефон тут же зазвонил. Я даже немного вздрогнула. Взяв аппарат в руки, я осторожно приблизила трубку к себе. Номер незнакомый, явно не местный. Нажав кнопку ответа, я несмело сказала: «Алло? Елена Громова?» «Да». «Прошу прощения, что доставляем вам неудобства таким вот образом. Я нотариус и поверенный вашей покойной бабушки. Меня зовут Мамору Ичибана». Я поперхнулась. «Чего? Как?» «Простите, вы не ослышались». Собеседник на той стороне линии был абсолютно спокоен. «Я звоню вам из Осаки. Это в Японии. Ваша бабушка очень хорошо говорила по-русски и научила меня. Я должен вам сообщить очень печальную весть. Ваша бабушка скончалась вчера вечером. Я подготовил для вас необходимые документы, чтобы вы могли выехать в Японию как можно скорее для оформления наследства». «Наследство?» У меня уже не осталось сил удивляться. «Но почему она раньше не объявилась?» «К сожалению, я не могу этого знать». «Но я не могу ехать сейчас. Моя работа». «Я позвонил вашему начальству и сообщил, что вы ненадолго берете отпуск, чтобы присутствовать на похоронах родственницы. Не беспокойтесь». «Но это ведь дорого, перелет в Японию». «Не тревожьтесь. Билет и паспорт лежат на дне посылки. Там же есть некоторая сумма денег на первое время». Я замолчала. Я вообще не понимала, что происходит. Происходящее казалось странным и выдуманным кем-то сном. «Бабушка в Японии? Что за бред?» «Да я за японку сойду разве что в темном переулке. И то, если особо не присматриваться». «Елена-сан!» Мой собеседник был слегка обескуражен моим молчанием. «Понимаю ваше замешательство, но мне нужен ваш ответ сейчас». Я посмотрела на коробку, потом обвела взглядом свою квартиру. «Если верить этому типу на слово, то у меня где-то там есть... была бабушка, и она оставила наследство. И это может быть что угодно». Но если меня нашли здесь ради наследства, значит, это может быть приличная денежная сумма. И в конце концов, я ничего не теряю, если полечу в Японию. Билет есть, паспорт и приглашение оформлены, деньги даже дали. «Хорошо, я согласна». «Очень рад это слышать. Мой собеседник был явно обрадован моим решением». «Тогда не задерживайтесь. Ваш рейс сегодня поздно ночью. У вас есть время собраться. Как только вы будете в Японии, вас встретят в аэропорту Токио. Сопровождающий доставит вас в Осаку для дальнейшего подписания документов». «Спасибо», – прохрипела я в трубку. «С нетерпением жду нашей встречи. Всего вам доброго». В трубке послышались короткие гудки, и я отключилась. Коробка была осторожно перенесена на стол и тщательно изучена. Этот тип не врал. Мой паспорт, приглашение посетить Японию и значительная сумма денег. Интересно, что же такого мне оставила моя покойная родственница? А она моя бабушка по папе или маме? Надо было спросить. Как бы то ни было, я стала собираться в дорогу. Япония была для меня некой мечтой. Я хотела ее посетить, но всегда думала, что как-нибудь в другой раз. И вот он, случай представился. Вещи собраны, такси заказано. Я сижу на чемоданах и, нервно дергая ногой в белых кедах, отбиваю ритм какой-то песни. Я волновалась. Но кто бы не волновался на моем месте? СМС, пришедшая на телефон, сообщила, что мое такси ждет меня. Я вздохнула, взяла чемодан с колесиками за ручку, рюкзак повесила за спину, вот и все. Таксист помог мне с вещами и весьма оживленно болтал весь путь до аэропорта. Я даже несколько отвлеклась. Потом он помог мне дотащить вещи до зала ожидания, за что большое ему спасибо. и пожелал мне счастливого пути. Я стояла в большом светлом зале, мимо сновали люди, сонные полицейские ходили дозором. Кое-где молодые парни и девушки смеялись, о чем-то болтали и играли на гитаре. Но я почувствовала себя неуютно. Однако я отбросила решительно все страхи и направилась со своим багажом к сидениям. Нечего сейчас впадать в панику. Я уже сделала первый шаг. Хотя в голову то и дело закрадывались мысли о том, что меня могли серьезно обдурить. Но я тоже не лыком шита. В первую очередь я проверила подлинность моего паспорта. А это сделать легко. Достаточно указать серийный номер на определенном сайте. Потом я не поленилась и сходила в ближайший банк, где проверила подлинность денег в конверте. Мне подтвердили, что валюта настоящая, японская иена, и мне нечего переживать. Мысль о том, что меня могут взять в рабство, тоже была. Но потом я сама поняла, как это неправдоподобно звучит. Стоило ли так заморачиваться ради какой-то будущей девки на побегушках? У меня не модельная внешность, чтобы хотеть этим воспользоваться. А посему я заставила себя успокоиться и мыслить ясно. Вскоре объявили мой рейс. Я вздохнула полной грудью и направилась на посадку. В самолетах я никогда не летала, отчего было боязно. Усевшись на свое место, первый класс, я задумчиво уставилась в окно. Ко мне тут же подошла стюардесса и приветливо улыбнулась. «Добрый день. Меня зовут Екатерина, и я буду вашей стюардессой в этом полете. Мы совершим полет в Японию. Приземление будет осуществляться в аэропорту города Токио. Время прилета – 10 часов утра по московскому времени. Если вам что-то понадобится, просто нажмите кнопку вызова на приборной панели». Сейчас мы будем взлетать, поэтому прошу вас пристегнуться. После взлета я объясню вам основные правила поведения и где что находится. «Благодарю», — сипло сказала я и слабо улыбнулась. Стюардесса с улыбкой кивнула мне и пошла с той же речью к другим пассажирам. Я глубоко вздохнула и посмотрела в иллюминатор. Был виден кусочек крыла и ночной аэропорт. Огни перемигивались между собой. Происходящее казалось мне какой-то сказкой. Но у этой сказки несколько мрачный подтекст. «Уважаемые пассажиры!» — раздался из динамиков приятный мужской голос. «Наша команда рада приветствовать вас на борту самолета. Я капитан Александр Титов. Пожалуйста, приготовьтесь к взлету и приведите спинки ваших кресел в вертикальное положение». Я пристегнулась и вцепилась в ручки кресла с такой силой, что казалось, я их сейчас оторву. Самолет стал разгоняться все быстрее, потом его стало потряхивать. У меня в ушах нарастал гул, а потом у тела появилось странное ощущение полета. Я открыла глаза. Мы летели. Господи, ну и нервотрепка. Милая стюардесса Екатерина подходила ко мне пару раз, видя мое бледное лицо. Она услужливо принесла мне чашку кофе и таблетку от укачивания с небольшой бутылочкой воды. Никогда бы не подумала, что в самолете может так штормить. Поэтому таблетка была кстати. Я летела одна. В первом классе было лишь несколько пассажиров. Была пожилая пара серьезных на вид деловых бизнесменов и явно не русской наружности мужчина, скорее всего, японец. Достав книгу из рюкзака, я углубилась в чтение. Традиции Японии. Я позаботилась о том, чтобы не выглядеть неотесанной варваркой перед принимающей стороной. Кто-то скажет, зачем мне это надо, но вот такая вот я, что поделать. А между тем мой самолет проносился над облаками и ветрами моей большой и необъятной страны. Я умудрилась немного вздремнуть. Разбудило меня осторожное прикосновение к плечу. «Извините». Я вскинулась и сонно посмотрела на свою гостью. Стюардесса Екатерина виновато смотрела на меня. «Мы скоро садимся. Пожалуйста, просыпайтесь и не забудьте пристегнуться». «Спасибо», — хрипло сказала я и потянулась в кресле. Затекло все. Пускай и первый класс, но спать полусидя было неудобно. «Ну что ж, вот и она. Страна моей мечты. За бортом самолета я уже видела синее и такое необычное небо Японии. И душа моя впервые за долгое время начала жаждать чуда». Самолет совершил мягкую посадку, и я с облегчением выдохнула. На земле. Теперь можно расслабиться. А я, оказывается, была очень сильно напряжена. Все-таки летела в первый раз. Бортовой персонал проводил меня на выход и пожелал всего хорошего. Я вышла в фойе аэропорта в Японии. Там меня остановил офицер и начал что-то спрашивать. Я на ломаном английском объяснила, что я прилетела по приглашению. Офицер покивал, посмотрел мой паспорт, затем приглашение. Удовлетворительно кивнул и сделал рукой знак на прощание. Я вышла в большой зал аэропорта. Было очень много людей. Везде такая яркая реклама и музыка. Я вздохнула и направилась забрать свой чемодан. «Сэймасэ!» «А?» Я удивленно обернулась. Передо мной стояла девушка в красивом кимоно. Внешность чисто японская. Она улыбалась мне и держала табличку с моим именем. «Это же мое имя!» «Анатава Елена-сан?» «Простите». Я печально вздохнула. «Я не понимаю по-японски, но вы правы, это мое имя». Эта милая японка улыбнулась мне и схватила меня за руку. Я даже удивиться не успела, как мы вышли из здания аэропорта. В Японии была осень, погода дышала прохладой, а небо было до того синим, что казалось... Глазам становится больно. «Додзо!» Моя внезапная знакомая указала мне на авто, которое стояло неподалеку. Да, машинка просто была раритетом. Не знаю, какой она марки, но сохранилась хорошо. Интересно, а двигатель у нее на пару? Я уложила свой чемодан в багажник, еле влез, и села на заднее сиденье. И я только сейчас сообразила, что на месте водителя сидит еще человек. «Простите, я не представилась. Хотя вы, наверное, тоже меня не понимаете». Водитель обернулся. Я чуть не захлебнулась воздухом. Вот кого нельзя назвать типичным японцем, так это его. Во-первых, мужчина имел весьма большие зеленые глаза с желтизной. Весьма аристократичное лицо и волосы рыжие, как огонь. Одет незнакомец в кимоно, как и моя новая знакомая. Вот так компания у меня. Мужчина оглядел меня с ног до головы, презрительно фыркнул и отвернулся. Каков наглец! Но в этот момент милая японка села на переднее сиденье с водителем и, что-то сказав ему, закрыла дверь машины. И мы поехали. Куда я еду? Почему меня никто не понимает? Если меня позвали на оглашение последней воли моей незнакомой бабули, то меня должен сопровождать человек, который знает русский. А если я в туалет захочу? Простите, а куда мы едем? Милая японка обернулась ко мне и пару раз потыкала пальчиком в водителя. И что бы это значило? Или типа «он везет, вот и едем»? Ничего не понимаю. Я должна ехать в Осаку. Мне надо в Осаку. Это я сказала уже водителю. Но он даже не обернулся ко мне. А может, надо было послушать свой внутренний голос? Вдруг меня сейчас точно увезут куда-нибудь в рабство и все. В этот момент в моей куртке зазвонил телефон, который я до боли сжимала в пальцах.